Крымский вечер.
В эфире «Крымский вечер». Сегодня мы поговорим о Крыме в украинских подкастах. Почему подкасты в мире пользуются популярностью? Могут ли подкасты конкурировать с традиционными СМИ? Представлена ли тема Крыма в украинских подкастах? Все это уже через несколько секунд. Вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона Катя Некречия, и я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно, 24/7 на 648 АМ, это средние волны, доступны слушателям практически по всему Крыму. Также, если вы пользователь интернета, а, возможно, больше любите смотреть, нежели слушать, для вас доступны видеотрансляции наших эфиров на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии». Добро пожаловать также на сайт «Крым Реалии», где можно в формате, собственно, подкаста послушать наши также эфиры и в прямом эфире, в общем-то, и в отдельных его частях. И, что еще интересно, почитать текстовые версии, расшифровки вот такие каждого эфира. Это тоже очень занимательно, это быстрее, чем слушать эфир. Но самое главное, и это не просто акция, это постоянная возможность дозвониться к нам в эфир либо на автоответчик, абсолютно бесплатный номер телефона для Крыма 8 800 10 06 926. Звоните, предлагайте свои темы для эфиров, высказывайтесь по поводу того, что вы слышите в нашем эфире, принимайте участие непосредственно в эфирах. Я напомню, что такая вот в новом сезоне у нас новая сетка вещания, прямые эфиры каждый будний день в 17:00 по крымскому времени и в 19:15. Все это по крымскому времени, поэтому это непосредственно для тех, кто хочет принять участие в эфире. Ну, а мы сейчас переходим непосредственно к теме этого ток-шоу.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Приветствую всех, кто присоединяется к нашему эфиру. Я напомню, что тема этой программы «Крым в украинских подкастах». И, собственно, мы поговорим о том, что такое подкасты в том числе. А вы уже можете отвечать на этот вопрос. Слушаете ли вы подкасты? Что это вообще такое? Знакомы ли вы с таким жанром? Пишите в комментариях под YouTube-трансляцией этого эфира. Будет интересно почитать. Я думаю, вам интересно поделиться своим мнением. Я готова уже представить нашего первого гостя этого эфира. Это Алексей Кушнир. Это, собственно, человек, который сейчас является руководителем и студии подкастов, которая называется iZone Media. Алексей с нами на связи по скайпу. Приветствую.
Привет.
Более того, очень приятно с Алексеем встретиться в эфире, поскольку мы с ним работали некоторое время на проекте «Крым Реалии», на «Радио Свобода». Поэтому для меня это такая теплая встреча. Еще плюс ко всему, очень рада тебя видеть.
Навзаим.
Алексей пока еще работал на «Радио Свобода», ты запустил свой подкаст вместе с коллегой, вместе с другом со своим, который называется «Подкаст Питкаст». И вот несколько лет ты развивался в этой сфере, начал абсолютно с нуля, а потом у тебя там уже техническая база появлялась и все, и ваш подкаст, конечно, достаточно загремел, если это можно сказать, в таких узких кругах, ну, потому что это не телевизионное какое-то ток-шоу, да, там на самых рейтинговых каналах, когда миллионы зрителей, там, и вся страна может знать, да, это такая нишевая история, но вот в этой спильноте, да, получается, что вы действительно, ну, так хорошо зашли, и о вас узнали, и потом ты стал руководителем студии подкастов iZone Media, которая запустилась в конце 2020 года, и получается, что ты такой человек с опытом, который пришел сразу на такую еще и с опытом записи подкастов, который пришел на руководящую должность. Ты об этом тоже рассказываешь в ваших подкастах «Не радио», которые можно послушать. Это очень интересно, как вы там запускались и прочее. Но я бы хотела с тобой поговорить еще и как с таким экспертом, поскольку ты хорошо знаешь рынок подкастов в Украине. Ты крымчанин, что очень важно в этом смысле. И поэтому обо всем об этом я тебя сегодня порасспрашиваю. Ну, вот если можно, как бы коротко, что такое подкаст, чем это отличается от радио. У вас на сайте можно найти короткое объяснение сразу, что подкаст — это аудиофайл, который загрузили в интернет. Все. То есть любой аудиофайл, по сути, уже становится подкастом. В каком-то таком, может быть, немного даже философском смысле, чтобы наш радиослушатель понимал, чем подкаст отличается от радиоэфира.
Ну, подкаст це, в принципі, є методом розповсюдження аудіо, да? Тобто це не якась ефір, це не ефір, це не стрічка в Фейсбуці, яка модерується, генерується нейромережами або якимись редакторами. Це просто аудіо, яке розповсюджується зручним для всіх чином. Тобто, в чому перевага такого розповсюдження аудіо за допомогою там RSS, наприклад, да? В тому, що ти можеш взяти смартфон, наприклад, зайти в додаток для подкастів, знайти той, який тобі цікавий, ввімкнути і насолоджуватися. Тобто в будь-який час ти можеш, наприклад, з дому завантажити епізод, піти гуляти або на пробіжку, або поїхати на роботу, або, ну, в принципі, будь-що, що дозволяє робити, слухати аудіо в фоновому режимі. Тобто це основна перевага, як на мене, у подкастів, як у такого медіуму, який дуже легко споживати. Це дуже просто. Два кліки і все. У тебе в телефоні або, в принципі, на комп'ютері теж можна слухати повноцінне, класне аудіо, яке при цьому воно не прив'язане до часу, воно ніяк абсолютно не обмежене. Да? От що ти хочеш слухати, то вмикаєш і слухаєш. Це дуже зручно.
Практически можно твои слова вырезать и то же самое сказать о радио Крым Реалии, которое очень удобно слушать. Тоже там приложение, например, Крым Реалии и прочее. Ну уж прости, я в любой момент должна тоже пиарить наш эфир в том числе. Окей, хорошо, ты это объяснил. Скажи теперь относительно того, почему ты решил этим заняться и сколько темы Крыма вообще в твоей миссии может быть? Есть ли у тебя какая-то определенная миссия? Потому что понятно, что подкаст может быть развлекательным, там, ну, то есть жанров тем миллион абсолютно. Это может быть что-то совсем лайтовое, что-то юмористическое, что-то серьезное, познавательное, политическое. Вот какая твоя миссия в подкастах? С чем ты пришел в этот мир интернета?
Ну, взагалі, до речі, подкасти, ти правильно кажеш, що, в принципі, подкастами може займатися будь-хто. Він дуже формацій, дуже демократичний. Тобто, будь-яка людина, яка, не знаю, має комп'ютер, смартфон, може, в принципі, записувати подкаст. Це не дуже важко. Це, навпаки, дуже легко і дешево у порівнянні там, з виробництвом, не знаю, відео. Да? Тобто, це відео, робити класне відео – дорого і важко. А аудіо трошки простіше. Можливо, все одно важко, але все тим не менш. Я прийшов в подкастинг просто тому, що я пробував різні формати для себе щось робити. От ми з моїм другом Олегом Ідоловим час від часу думали, що от щоб таке робити разом, якийсь медіапроєкт. І тоді я дуже захопився подкастами. Я взагалі подкасти давно знаю як формат споживання інформації. І от врешті знову там 2.5 роки повернулися до теми подкастів. Я почав більше слухати і розуміти, що це цікавий формат, і вирішили спробувати. Це формат, саме я кажу про подкаст-підкаст, це формат, де ми сідаємо з Олегом, обговорюємо актуальні події, новини, якось коментуємо, жартуємо. Це дуже такий розмовно-розважальний формат, інфотеймент. Да? Іноді приходять гості, ми з ними розмовляємо на різні там культурні теми, соціальні. Тобто це такий розмовний формат, в якому ми можемо дозволити собі поговорити на теми, які нам цікаві. І це було зручно і класно, це було органічним продовженням наших розмов з Олегом. Да? Тобто ми, як друзі, вже ж ми маємо певний перелік тем, на які ми завжди розмовляємо, переписуємось. І ми вирішили в такому форматі продовжувати. Так і він існує, цей проєкт. Він виходить раз на тиждень. Ну, а вже ж там є іноді канікули, перерви, відпустки. Але раз на тиждень ми там або з Олегом, або з якимись гостями розмовляємо, записуємо, випускаємо цей епізод. І от, да, не скажу, що ми прям дуже там популярні якісь, все ж таки, ми такі нішеві, андеграундні, можливо, навіть, тому що є, в принципі, схожого формату подкаст, які збирають там, ну, десятки тисяч прослуховувань, і це дуже великі аудиторії, і, в принципі, і рекламні контракти, і так далі, і так далі. От, а якщо говорити про Aizen Media, то це, власне, проєкт, який реалізується завдяки фонду ізоляції та креативній спільноті Aizen, фінансується посольством Королівства Нідерланди. Так трапилося, що мене покликали керувати цим проєктом. Я дуже вдячний, тому що це, в принципі, було продовженням моїм інтересів. І тут вже наша, якби, місія, якщо так говорити, вона трошки інакша, оскільки це така інша тематика подкастів. Ми говоримо про там права людини, про різні соціальні аспекти. Це, власне, така студія, яка має ще й субгрантову програму, тобто ми даємо можливість авторам приходити до нас, отримувати фінансування і реалізовувати свої ідеї, якраз там, наприклад, про права людини. Але це інше, там, ну, ми робимо велику кількість подкастів, зараз там 7 штук виходить різних, можна глянути на нашому сайті, підписатися, слідкувати. Окрім цього, ми і займаємося тим, що влаштовуємо якісь освітні події, для того, щоб люди могли теж навчитися робити подкасти, також разом з нами або без нас робити ці проєкти свої. І багато всього. От, знову ж таки, перший рік нашої роботи завершується зараз. Планів ще багато. Будемо багато всього пробувати. От, єдине, що варто знаходити більше часу для цієї справи, але це вже таке питання. От,
Розкажи, да, спасибо, тому що я знаю, как бы, більше і почитала вже, очень, как бы, внятно все коротко рассказал. Действительно, если интересно, то можно всегда найти в интернете сайт iZone Media, где очень все удобно тоже расположено и информативно. Скажи, пожалуйста, относительно темы Крыма. Мы дальше еще поговорим с Тарасом Брагимом, с Аленой Савчук в этом эфире. Они расскажут про свой подкаст «На мыжи», «На грани». Это очень интересная история. Я бы хотела тебя, помимо вот этого подкаста, чтобы ты просто сказал, какая ситуация на украинском рынке подкастов и как часто там звучит тема Крыма, потому что я примерно понимаю, что происходит в информационных СМИ, да, какая вот в СМИ вообще ситуация с темой Крыма, как он часто освещается, мы этого касаемся в наших эфирах, а вот что в подкастах, в каких-то нишевых или в более популярных историях, это вообще тема присутствует?
Взагалі, тема Криму, вона нерідко трапляється в подкастах. Ну, от я, от, не знаю, пару днів назад якраз пошукав, подивився, що на цю тему, окрім того, що я знаю сам, є. І, в принципі, окрім там мого проєкту, так, теми наших подкастів, які ми випускаємо в Amazon Media, є ряд реально хороших подкастів, які торкаються цієї теми. Ну, умовно, наприклад, Суспільне робило подкаст «Наші 30» про історію 90-х в Україні. В тому числі він, цей подкаст має серію, присвячена поверненню кримських татар, да, в Крим. Є також ряд історичних, політичних подкастів, які також торкаються цієї тематики. І самі кримчани, власне, заводять подкасти, як, наприклад, да, я, або можу згадати режисера Нарімана Аліва, який зняв фільм «Додому», і він робить подкаст «Мінкульт Привіт», де він запрошує людей говорити про культуру. Тобто, в принципі, тема присутня, як вона і, мабуть, присутня в схожих медійних нішевих проєктах, тобто як медіа, як і незалежні автори, вони торкаються цієї теми. Мені в цьому плані не те, що... Ну, мене немає питань, що от там, мовляв, в подкастах не торкаються цієї теми. Ні, вона є, вона присутня, і це, мені здається, хороший показник, що є бажання розповідати про Крим надалі. Важко сказати, чи самі кримчани багато слухають подкасти. Чому? Бо, в принципі, статистика подкастів в Україні поки що не сильно досліджена. От є там одне дослідження Суспільного, яке проводило воно нещодавно, в жовтні, що там 8, десь близько 8% українців слухають подкасти. Це невелика цифра, тому що умовно там в Сполучених Штатах 60% ця цифра може бути така. І немає детальних досліджень, наскільки, наприклад, самі кримчани слухають подкасти. Але я от теж подивився, глянув в Google тренди. Наприклад, є такий сервіс, який дозволяє подивитися, наскільки популярні теми в цьому пошуковику. Да? Тобто, як часто гуглять люди якусь тематику. От, наприклад, по тематиці подкастів у кримчан досить популярна тема, тобто серед всіх інших регіонів України, які шукають щось по тематиці подкастів, це там четверте місце за даними Google Trends. Ну, тобто, в принципі, кримчани шукають, цікавляться і, можливо, слухають. От, ну, умовно, Крим Реалії, які мають свої подкасти, я думаю, то теж можуть точно це сказати, що от у нас є аудиторія в Криму, вони нас слухають, і це реально класний формат, за яким можна спілкуватися із аудиторією в Криму в тому числі.
Да, для нас это один из возможных форматов, как продвигать контент, и, по сути, там на сайтах Радио Свобода, Крым Реалии, такая форма того, чтобы отрезать кусочки там из эфиров, да, какие-то тематические, она присутствует давно. Ну, можно это назвать подкастами, да, собственно, когда это слово стало популярным, ну, мы тоже так стали это называть внутри. Но действительно интерес есть, и это возможность для интернет-аудитории также в таком формате, в котором это можно сделать. Вы тоже там на Ютубе, например, размещаете подкасты, то есть платформ невероятное количество. Это может быть и видео, и аудио, которое размещено на Ютубе. И тут уже аудитория выбирает, где лучше послушать, посмотреть, прокомментировать или нет всю эту историю. Скажи, пожалуйста, относительно возможностей. То есть на вашем сайте Aizon Media есть такая вот форма заявки. И любой желающий, который там автор уже из существующего подкаста или человек, который хочет, может быть, что-то создать, может написать о своей идеи и написать, какая ему помощь от вашей компании нужна, или продюсирование, или там монтаж, или, в общем-то, все вместе. И это очень такой важный момент, потому что вы соприкасаетесь с авторами непосредственно, и тут приоткрой карты, есть ли, может быть, среди крымчан желание, может быть, прямо из самого Крыма, и могут ли люди написать вам для того, чтобы каким-то образом такой подкаст создавать. Это должно быть не обязательно в Киеве, или это может быть как-то на удаленке. Расскажи, есть ли такая возможность.
Та у нас є можливість приходити до нас, не знаю, зі своїми ідеями, питати, що необхідне. Тобто в нашій моделі існування, скажімо так, закладена ідея, що ми відкрита студія. Тобто реально люди можуть звертатися за консультаціями в тому, як що робити. Ми можемо навчити, ми можемо показати, можливо, ми зможемо домовитись, поспівпрацювати. Це незалежно від того, чи люди з Києва, де ми розташовані, чи не з Києва. А вже ж у нас студія розташована тут, і нам там умовно простіше записувати щось тут. Але якщо, не знаю, кримчани хочуть, у них є таке бажання робити подкаст, то вже ж заходьте на сайт, пишіть в нашу форму, ми обов'язково відповімо, проконсультуємо, подивимось, що вам потрібно, можливо, чимось можемо допомогти. Вже ж у нас в студії небагато людей, нас четверо всього працює, але ми от часто, не знаю, з різними людьми спілкуємося і намагаємося от там чимось допомогти, хоча б щонайменше якоюсь консультацією, що найбільше це і власне допомога з іншими там технічними якимись аспектами, там записом або чимось таким. Тобто, і в принципі, там пару разів до нас зверталися люди, які там або працює з кримською тематикою, або десь з цієї близької сфери, да, тобто, ну, трохи такий інтерес є, і, в принципі, я думаю, що з часом він буде ще більше, оскільки, знову ж таки, подкасти – це така індустрія, ще яка зростає в Україні, і ще на своєму початку розвитку, і а оскільки, знову ж таки, це такий демократичний формат як споживання, так і створення контенту, то зацікавлення в цьому буде ще більше і більше, тому звертайтеся, я думаю, що ми зможемо поділитися, чим зможемо.
Супер, Алексей, еще такой вопрос, переходим к Тарасу Ибрагимову, ну, вопрос к тебе по поводу подкаста «На межи, на грани», я сейчас нашим радиослушателям расскажу подробнее, что это за история. Это серия таких подкастов об украинках, которые оказались в Сирии, на территории, которая контролируется террористами Исламского государства, автор, журналисты Тарас Ибрагимов и Алена Савчук, и, собственно, мне хочется у тебя спросить, как у менеджера проекта, как зашел этот подкаст, как зашел эта тема, потому что и тема очень непростая, и там реальные истории реальных женщин, которые рассказывают это все, да, с места событий, собственно, как украинское общество отреагировало на это, или довольны вы тем, как слушали этот подкаст?
Це був перший проєкт нашої студії, тобто ми ще там розбудовували свою студію, там, не знаю, купували техніку і так далі, ми вже поступово працювали над цим подкастом, і він зараз там налічує 7 епізодів, якщо не помиляюся, і людям було цікаво. Ну, от я, в принципі, я можу сказати, що це досить успішний проєкт, з урахуванням того, що у нас не було якогось власного бренду ще, про нас мало знали, про цю тематика досить важка, ну, незвична, екзотична, можливо, для когось. І не кожен готовий це слухати, але все одно ми хотіли і, в принципі, я думаю, досягли цієї мети, зробити це цікаво, доступно, щоб всім було зрозуміло і, ну, і можливо, і емоційно якось близько. Тобто ми хотіли зробити з цього щось таке, що було б кожному цікаво послухати. І я думаю, що вийшло, нас там послухало кілька тисяч людей, і ну, зараз вже не пам'ятаю точні цифри, але зацікавлення і відгуків було багато. Тобто відгуків у нас там вистачає. Там, я не знаю, у нас там в Apple подкастах 50 відгуків, оцінок, які свідчать про те, що людям було небайдуже, тобто вони аж пішли там в Apple подкасти на платформу, відкоментували щось, сказали, от, дякуємо і так далі. Було багато уваги цьому проєкту. І я радий, що ми з Альоною і з Тарасом працюємо надалі. Ми зараз от якраз про тему окремо. Да? Ми працюємо над подкастом «Справа 10.5», який виходить на платформах Суспільного в співпраці зі Зміною, Центром прав людини Зміна і Земності Інтернешнл. Це таке продовження нашої роботи спільної. І він вже розповідає, наприклад, про найбільшу кримінальну справу в окупованому Криму, да, про 25 чоловіків, кримських татар і мусульман, яких Росія звинувачує в тероризмі. Це така велика справа, і ця історія, вона про судовий процес, який відбувається, як він відбувається, та що за ним стоїть, і насправді навіть це не просто про конкретну справу, а історія про там взагалі окупацію Криму і репресії проти кримських татар.
Спасибо большое и за анонс следующего подкаста, и за то, что поделился с нами. Алексей Кушнир, крымчанин, особый привет Гурзуфу, и руководитель студии подкастов «Айзон Медиа», поделился, собственно, своим видением ситуации, насколько тема Крыма освещена в украинских подкастах, проанонсировал кое-что и даже рассказал о возможности, как можно реализовать себя в этой сфере. Если у вас есть идея подкаста, вы можете обратиться, например, к Алексею в «Айзон Медиа», и вам там помогут, проконсультируют. Спасибо огромное, Алексей. И уже через несколько секунд мы поговорим с нашим следующим гостем. У нас с нами на связи Тарас Ибрагимов, хорошо известный голос и хорошо известная личность для нашего радиослушателя, потому что Тарас много лет сотрудничает с Крым Реалией, и самое приятное для меня, что Тарас является ведущим Крым Реалии, радио Крым Реалии. Приветствую. Тарас, скажи, пожалуйста. Да, уже есть.
Привет.
Супер,
привет.
Уже есть звук. Спасибо тебе большое, что нашел время присоединиться к эфиру по скайпу, поэтому наш зритель в Ютубе может еще и лицезреть Тараса. Мы уже начали с Алексеем, ты, наверное, слышал, говорить о, собственно, вашем подкасте «На грани», «На межи», который называется. Я немного уже сказала, так в общем, да, что это серия таких подкастов, выпусков о ситуации, которая сложилась с женщинами, украинками, в том числе там есть крымчанки, которые оказались в Сирии на территории, которая контролируется террористами Исламского государства, и только некоторые из них, там буквально единицы Украине, украинскому государству удалось их как-то вернуть домой, но на самом деле проблема еще жива, а вам удалось, как журналистам, вместе с Аленой Савчук еще и раздобыть непосредственно аудиофайлы, свидетельства женщин, которые находятся там в лагерях, и это очень сильные подкасты. Я буквально, вот там редактор отрезал небольшой такой фрагмент, да, для того, чтобы как-то дать нашему слушателю понять, о чем идет речь. Давайте послушаем, а потом, Тарас, я буду тебе задавать вопросы.
Я сидела, думала, как мне быть дальше, что делать, и позвонила моя знакомая, она мне тоже начала давить на меня. Ой, ты уже так долго лет учишься, ничего из этого не получается, деньги ты на этом никакие не зарабатываешь большие, оставь эту медицину. И начала разговор за Сирию. Она мне начала рассказывать, вот это там так хорошо, завоеванная территория, там спокойно, там нет бомбардировок, военных действий, ты можешь носить шариатскую одежду, закрывать лицо, там тебе будут помогать, по специальности устроишься. Разрисовала такую красивую картинку. Плюс она еще сказала, что мы поедем вместе, снимем там жилье, и она откроет пекарню, будет хлеб печь, там я тоже найду себе работу. То есть мы будем, сделаем хиджру, переселимся на ту территорию, где есть шариат. То есть со всех сторон все так красиво звучало. На тот момент, Рамадан, в июле я приняла ислам, то есть незадолго до выезда. Как бы еще такая сырая была в плане знаний. И вот как-то она так, она умела, вот я этого человека просто знаю, она умела, она филолог, она умела красиво сказать.
Вот, собственно, это один из, ну, такой фрагмент серии подкастов «На межи», который называется «На грани». Его можно в том числе через iZone Media найти на всех платформах, где только можно послушать подкасты. Вроде как вы говорите, что он присутствует. Это такой сложный вопрос, да, потому что я тебе скажу честно, что я не все смогла послушать, потому что выпустили в эти подкасты. Я ждала ребенка, была беременна, я это начала слушать, и потом поняла, что это вообще, ну, это очень сложная тема. И сейчас я еще не могу вернуться к тому, чтобы полностью вот послушать, потому что это реально слишком тяжело эмоционально, потому что женщины с детьми оказались, ну, в нечеловеческих абсолютно условиях. Истории у всех где-то разные, где-то одинаковые. Да, но тем не менее это нужно слышать, и очень сильная... вот эта вот аудиоподача, в принципе, аудио во многом может быть сильнее, чем видео, а ты как раз автор и видеорепортажа из Сирии, потому что ты на последнем вот этом вот проекте украинского государства, когда Украина летала и в Сирию туда и вернула, там буквально, сейчас расскажешь подробности, да, нескольких человек, ты там и видеорепортаж снял, ты и подкасты делаешь, и у меня к тебе такой вопрос, все-таки подкаст и вот эта вот аудиоформа представляет представление этой истории или видео, что для тебя, как для журналиста, для человека, который работает, обрабатывает такую уйму информации, что для тебя сильнее все-таки в результате и в приоритете, да?
Просто, когда мы начали работать с этой темой по женщинам, которые оказались в сирийских лагерях, мы столкнулись с тем, что у нас на руках фактически были эти аудиозаписи. Они присылали нам голосовые сообщения, нам и своим родственникам, и координатору этого движения родственников, которые боролись и борются за возвращение этих женщин домой. Это Фатима Бойко, она была и у нас в эфире радио «Крым Реалии». Такая женщина-активистка, которая, собственно, занималась тем, что возвращала, там у нее в лагерях ее родственница была. И когда мы эти записи получили на руки, когда мы их обработали с Аленой, мы поняли, что это идеальный формат для того, чтобы рассказать эту историю именно в формате подкаста. То есть здесь все сложилось как-то само собой, и мы даже ничего не придумывали. Мы пришли к Лёше с идеей... Ну, изначально, конечно, там мы по-другому думали, но Лёша в итоге всю эту идею как-то обрамил в то, что получился подкаст. Поэтому, ну, здесь не было какого-то особо даже выбора или мысли о том, о чем, ну, как подать эту историю. Мы уже интуитивно понимали, что это должна быть история в формате подкаста, и, собственно, делали подкаст. А когда мы поехали в Сирию через год фактически, вот месяц или два назад я был в Сирии с Аленой, ну, конечно, там уже пришлось работать... Ну, это такое логическое завершение этой всей истории. Мы год занимались и продолжаем заниматься этой темой до сих пор. И когда мы поехали в Сирию, это был такой какой-то определенная черта, которую мы подвели в этой работе. Мы поехали, посмотрели на эти лагеря своими глазами, сделали оттуда материалы. Алена наверняка там написала текст или напишет еще, я снял видеорепортаж. И, конечно, в формате подкаста мы еще эту историю будем продолжать как-то дорабатывать. Там вышло 7 эпизодов, если не ошибаюсь. И, скорее всего, у нас выйдет еще несколько эпизодов таких дополнительных, где мы будем рассказывать о том, сколько еще женщин вернули. Однозначно выйдет эпизод, когда эта вся история полностью закончится, вернут всех женщин из этих лагерей, там остается еще порядка 10 семей, может, больше.
Слушай, ну тут точно нельзя назвать журналистской удачей то, что вам попали аудиозаписи, да, потому что я понимаю, что вы, как журналисты, долго работали в этой теме, и ты лично долго этой темой занимался, то есть это наработка контактов, общение непосредственно, и все-таки это нужно заслужить доверие героев, которые будут делиться аудиозаписями, при том, что там, я так понимаю, иметь вообще мобильные телефоны, тем более какую-то информацию отправлять, да, за грани этого лагеря, за границы лагеря, это вообще там чуть ли не подсудное дело, это супер опасно. Да, как вам удалось наладить эти контакты и, собственно, ну, все ли было ок у тех женщин, которые поделились такими своими аудиоисториями?
Ну, на самом деле, тут не обошлось без журналистского везения, потому что эта история началась год, уже больше года назад. Алена, соавтор подкаста, работала над серией материалов о боевиках Исламского государства, которые после того, как Исламское государство разбили в Сирии, и когда боевики начали оттуда уезжать или оказались в тюрьмах, ну, некоторым удалось бежать оттуда, и часть этих боевиков оказались на территории Украины. И, в принципе, из Украины, из России, из Кавказа достаточно много выходцев, которые уезжали в свое время на войну в Сирию. И вот Алена готовила текст, репортаж с своим коллегой, польским репортером Пашей Пенёнжиком, и они попросили меня найти такого героя, боевика, который в Украине сейчас живет и готов поделиться своей историей анонимно или публично. И я нашел им такого человека. Он рассказал им свою историю, вышел текст, но взамен этот человек рассказал нам еще одну историю про этих украинок, которые находятся в лагерях для беженцев. На тот момент мы не знали про эту историю. Он говорит, если вы можете как-то помочь этим женщинам, рассказать их историю или, возможно, как-то даже посодействовать и донести эту информацию до чиновников, до Министерства иностранных дел, в офис президента, ну, как-то какие-то запросы, возможно, отправить журналистские, что есть вот такая проблема, есть такая ситуация, что граждане Украины нуждаются в помощи. Вот. И, собственно, оттуда, вот с той истории берет начало история украинок в сирийских лагерях. Мы, конечно же, согласились, и первое, что мы сделали, мы провели пресс-конференцию, мы пообщались с родственниками, конечно же, писали запросы, общались с представителями власти. А что касается женщин, то у них настолько высокий уровень отчаяния и желания вернуться домой, что они готовы были идти на риски, делиться этой информацией, рассказывать все, что с ними случилось, все, как обстоят дела в лагерях, где их содержат. И, конечно же, это опасно, с одной стороны, но, с другой стороны, их мотивировало то, что, возможно, это как-то поможет им вернуться домой. И, ну, это действительно в какой-то степени огласка. Я всегда это говорил, когда работал в Крыму, что огласка, она может спасти жизнь, но точно не навредит. Ну, здесь, конечно, такое, как бы, нужно просто аккуратно подходить к этому, потому что, действительно, если бы там администрация лагеря, если она узнает, что у женщины есть телефон, и что она пытается как-то там связаться с внешним миром или рассказать что-то о том, как обстоят дела в лагере, то, конечно, ей грозит тюрьма там на несколько месяцев. Ну, тюрьма условно, это просто как бы заключение там в камере 2 на 2 метра и там без особой еды, без каких-то благ цивилизации, вообще без условий адекватных, базовых условий содержания, жизни и так далее. Но и бывали такие случаи, конечно же, не только там связанные с телефонами. В принципе, если речь идет о каких-то нарушениях, или если женщине там что-то не нравится, администрации лагеря что-то может не понравиться там в поведении, или там, возможно, какие-то конфликты возникают, то женщинам грозит такое вот заключение.
Тарас, слушай, а на самом деле получается так, что на протяжении нескольких лет в Украине ничего не знали о том, что вообще есть такая проблема, что украинки застряли там в каких-то лагерях сирийских, и что они там находятся. То есть я так понимаю, что такая, наверное, позиция была информационно как раз не разглашать это, но потом уже, когда предел какой-то случился, те же родственники этих женщин начали как-то шуметь в СМИ по этому поводу, и мы получили много новостей, информации. Вот журналистка Кримвиаля Анжелика Руденко тоже летала в Сирию. А потом вот ты тоже летал с Аленой. И, собственно, как-то все зашевелилось вроде бы. Почему эта история была окутана таким вот молчанием, и она была, по сути, секретной? Потому что пытались как-то это все сделать кулуарно, или были еще какие-то причины?
Ну, мне кажется, что Украина, здесь нужно глобально подходить к этому вопросу и рассматривать ее. Мне кажется, что Украина отчасти все-таки не исламофобская страна, и у нас мусульмане себя чувствуют более-менее комфортно, если, конечно, сравнивать в том числе с Россией. или с Крымом, там вообще как бы мусульмане притесняются, их там сажают в тюрьмы, фабрикуют уголовные дела, такие как дело Хизбут-Тахрир, самое массовое в Крыму. Но все равно отчасти тема ислама, исламской жизни, мусульман в Украине, она достаточно стигматизирована, она не рассказана и находится не на том уровне как бы информационного освещения, которого бы хотелось. Мало украинцев, малая часть украинцев вообще понимают, как живут мусульмане в Украине, потому что это светское государство, и у нас христианство как бы доминирующая религия в Украине. И мне кажется, что история сирийских лагерей, она как раз-таки показывает, и подкаст, мы пытались об этом как-то это донести, если такую общую рамку идеи подкаста говорить о про общую рамку, то мы пытались рассказать, что украинцы, Украина – это часть мировых процессов. И как бы сложно было не понимать на первый взгляд, но бывают и такие истории, когда украинка с именем Инна из обычного украинского города, областного центра, в какой-то момент принимает решение уехать в Сирию, на территории, подконтрольной исламскому государству, потому что вот она в силу там каких-то размышлений и принятия решений решает вот покинуть Украину, вот эти такие, ну, как бы обычные для нас, да, широты, обычную жизнь, и уехать в достаточно экзотичные края, потому что вот что-то ее внутренне мотивирует. И вот, собственно, вот об этом мы в подкасте в том числе пытались рассказать, если говорить о какой-то такой общей рамке. И отчасти то, что украинское общество пытается не замечать такие истории, пытается как-то от них отгородиться или, ну, навешать, возможно, даже какие-то ярлыки и сказать, что мы не понимаем этого. Но это самый простой путь такой, да, логический. Если я это не понимаю, то значит, это что-то для меня странное, я пытаюсь от этого отгородиться и сделать какие-то вот такие очень простые выводы. А на самом деле нужно разбираться, и вот в том числе в подкасте мы пытались в этом разобраться. Я думаю, что непонимание общества, оно как раз-таки кроется, вот в этом кроется проблема. В том, что общество не хочет понимать такие истории, и они, конечно же, не черно-белые, и, конечно же, там есть часть женщин, которые действительно были завербованы, так как героиня, вот синхрон, который мы, радиослушатели, могли слышать в начале нашего разговора, это главная героиня подкаста, женщина, которая выбрала себе псевдоним Ева. И вот она из эпизода в эпизод, как бы мы за ней следим, за ее судьбой. И вот она была завербована, она крымчанка, она была завербована в свое время другой женщиной, которая вербовала здесь вот в Крыму, в России, в Украине, вербовала мусульман, чтобы они уехали в Сирию на подконтрольную исламскому государству территории. Что, ну, как бы осуждать эту женщину или оправдывать ее и говорить, что она вот по ошибке приняла такое решение, это уже, ну, как бы решение каждого из нас, слушателя, ну, как бы журналистов, гражданского общества, представителей власти. Это дискуссионный открытый вопрос, потому что каждое из государств, которое на самом деле в Сирии, вот в этих лагерях, это 60-70 тысяч женщин и детей. И там есть граждане всех, практически всех государств мира. Ну, там есть и американцы, британцы, из Германии, из России, из Украины, Казахстана, Узбекистана. Там огромное количество людей в этих лагерях из разных стран мира. И каждое из этих государств подходит по-разному в вопросе репатриации, возвращения этих женщин и в вопросе того, что с ними делать по возвращению. Ну, Украина здесь вот в числе тех государств, которые репатриируют и как-то пытаются реабилитировать этих женщин и как-то оказать им какую-то помощь, социализировать, где-то там вот оказывают им и медицинскую помощь, психологическую помощь, религиозную реабилитацию проводят. Но есть государства, которые по возвращению этих женщин, они там привлекают их к определенной ответственности. Ну, по крайней мере, там следят за ними, чтобы они, возможно, не вернулись обратно в Сирию или, возможно, там, ну, как-то какие-то незаконные действия проводили там на территории государства, куда их вернули.
Ты сказал по поводу осуждения, и ты знаешь, мне как раз очень импонирует вот все-таки та журналистика, которая не осуждает, не дает оценок, а которая просто показывает вот такие истории, вот такие ситуации, и таким образом и человек, который оказался в центре этой истории, герой, собственно, он доверяет такому журналисту, раскрывается и рассказывает, что и как было. Да, насколько откровенно это, как бы, мы не знаем, да, но тем не менее из того материала, который вы получили в мне кажется, что там откровений достаточно. А также много, хотя понятное дело, что, наверное, никто не знает правду, кроме тех участников событий, скажем так, да, до конца. Но вот, тем не менее, этот элемент доверия, он, наверное, к журналисту, он будет присутствовать, когда нет осуждения. Вот. А чтобы познакомиться ближе с этими историями, вы можете и на сайте Крым Реалии почитать материалы Тараса Ибрагимова, или же непосредственно послушать подкасты «Нам и Жи», я бы рекомендовала «На грани», для того, чтобы человеческую сторону этой всей ситуации услышать, и эксклюзивные абсолютно комментарии с места событий. Это очень важно для понимания ситуации, для расширения, возможно, кругозора, что да, жизнь разная, люди в ней разные, и случиться тоже может разное на самом деле. Спасибо большое. Тарас Ибрагимов, мой коллега, журналист со Спильного и автор также «Крым Реалии», с нами на связи и рассказал свою сторону авторскую событий вокруг работы над подкастом «Нам и Жи», «На грани». И сейчас с нами на связи также коллега, наша журналистка, непосредственно авторка, которая вместе с Тарасом работала над этим подкастом, Алена Савчук. Алена, приветствую.
Здравствуйте.
Алена с нами также на связи по скайпу, поэтому зритель, который хочет посмотреть это в интернете, на YouTube-канале «Крым Реалии», вы можете увидеть Алену. А наш радиослушатель, я напомню, что есть номер телефона, по которому вы можете оставить свои комментарии, поделиться своим мнением, 8-800-10-06-926. Алена, я бы хотела спросить, как у журналиста, как у авторки у вас, какое ощущение, в общем-то, во время работы над этим непростым подкастами было у вас, когда вы слушали все эти, разгребали всю эту информацию, слушали все эти истории этих женщин, которые они записывали вот эти аудио из лагерей. То есть удавалось ли вам абстрагироваться как журналистке в этой теме, да? И были ли вот такие эмоциональные, внутренние, личные переживания относительно того, что вы слышали, что вы узнавали?
На самом деле я хочу сказать, что каких-то внутренних переживаний уже нет давно, потому что я довольно длительное время именно занимаюсь такими историями, которые, ну, в принципе, сложные, да. И в Крыму мы с этим работали разным, и еще, будучи в университете, тоже работала с темой исламского государства. И на самом деле на эту историю с «Нам и Жи» мы вышли благодаря моему проекту с коллегой Пашей Пиньонджиком, польским журналистом. Мы работали над темой исламских боевиков, остатков, которые оседают в Украине. И таким образом познакомились вообще с историей того, что есть в Сирии лагеря, в которых есть украинские женщины и дети. Поэтому как бы чисто по-человечески, конечно, всегда сопереживаешь другому человеку в беде. И особенно если с моей стороны говорить это детям, потому что, да, отношение к взрослым людям, которые приняли это решение сами, которые взяли чемоданы и уехали, это решение, как бы отношение — это решение каждого, да, кто слушает эти истории. Но я в первую очередь думаю в этом контексте о детях, которых либо просто, будучи в маленьком возрасте, забрали туда, увезли жить, либо которые родились в таких условиях, и другой жизни, по сути, они никогда не видели и не знают, как это жить по-другому. Сопереживать сопереживаю, но все же главное рассказать историю такой, как она есть, потому что вот мне понравилась ваша реакция на Тараса в комментарии тоже, потому что мы на самом деле не знаем, какая история честно рассказана до конца. Есть люди, которые достаточно откровенны, но никто не хочет показаться плохим человеком, да, и все равно какие-то подробности, они по-любому ускользают. И тем более, мне кажется, особенно тяжело рассказывать об этом женщинам, которые уже отрефлировали рассказывали эту всю историю, и у которых есть дети, они понимают, что они ответственны за то, в каких условиях сейчас находятся их дети. Поэтому таким образом я пытаюсь рассказать то, что, да, передать то, что рассказывают они, но с такой критическим моментом, понимая, что не все надо ретранслировать, не все надо там все эти откровения тоже рассказывать, имея в виду, что надо фактаж проверять однозначно, потому что иногда даже человек может иногда неправильно повспоминать, потому что не потому, что он хочет наврать, а потому что он просто не помнит, потому что очень много всякого страшного происходило, и он забыл этот нормальный защитный механизм психики.
То есть тут важно, что вы не просто получали истории, да, и какие-то эксклюзивные голоса, что вы перепроверяли эту информацию, и, то есть можно, слушатель может быть уверен в том, что он слышит. Это тоже важный момент, дело в том, что, да, потому что на просторах интернета и тем более там в форматах подкастов может быть столько там блогинга, а это абсолютно субъективная, очень часто непроверенная действительно информация, а у вас факт-чекинг присутствовал.
Конечно, мы, кроме того, что мы слушали вот эти все истории, я очень много читала зарубежных авторов на эту тему ранее. Ну и, в принципе, это сфера моих интересов, поэтому я очень достаточно нормально разбираюсь в этой сфере. Но, кроме того, мы обработали огромное количество отчетов гуманитарных, международных гуманитарных и международных правозащитных организаций. И у нас есть там отдельный даже эпизод, посвященный именно таким отчетам, да, и каким-то общей картинке. Потому что, на мой взгляд, мало рассказать частную историю, надо дать понять контекст, и чем он этот контекст будет шире, тем лучше, потому что наша, ну, то есть моя цель в этом подкасте была не просто рассказать такую эксклюзивную, настолько насыщенную, да, историю, мы об этом не услышим каждый день. Но, кроме того, я хочу, чтобы люди понимали, что любой человек может оказаться в настолько страшной ситуации на самом деле. Это не значит, что он был очень глупый, или он был агрессивный, или он был просто такой человек, который хочет, да, там, поехать на войну. То есть идет речь о том, чтобы понимать человеческие поступки и отталкиваться от той действительности, и как бы защищать в том числе себя от этой пропаганды, и защищать своих детей, у кого они есть, да, особенно подростков. То есть, и мы, конечно же, перепроверяли эту всю информацию, читали очень многое, общались с международными экспертами. Я слушала конференции, которые посвящены дерадикализации в тех странах, которые просто сотнями, да, своих репатриируют женщин и детей. Это Казахстан, это Узбекистан. Они делились опытом. И то есть там люди были со сферы психологии и соцработники, но для того, чтобы я могла рассказать эту историю и дать понять, например, как на самом деле разные страны дерадикализируют и как работают с этими семьями, мне надо было тоже обработать эту информацию. Ну, мне очень важно, чтобы то, что мы рассказываем, было не просто частная история, а чтобы это давало большой контекст и вот такую общую картинку.
Алена, а вот формат подкастов, который вы сделали вместе с Тарасом, с Алексеем, он, по-вашему, вот самый удачный для того, чтобы транслировать такую информацию, да? И вообще, вот как это в Украине воспринимается, насколько это в новинку или нет для аудитории именно вот так вот получать информацию?
По поводу того, как это воспринимается в Украине, лучше всего, конечно же, говорить с Лёшей, потому что это человек, который занимается этим профессионально. Я со своей стороны, во-первых, текстовик, репортер, да, мне очень нравится писать тексты, мне кажется, что это прекрасный вариант рассказать историю. Но ребята, когда подключили меня к работе, они меня убедили тем, что для чего мы это делаем вообще? Для того, что когда люди записывают подкаст, очень хорошо понять, во-первых, зачем ты это делаешь, почему именно подкаст, почему там не видео, не текст и так дальше. У нас был очень простой ответ. У нас были десятки, сотни там этих аудиосообщений от людей, которые находятся там, и только этим способом мы могли передать их голос и дать им голос, да, рассказать свою историю. Не чтобы за них рассказывали, чтобы это не был какой-то двухминутный сюжет на общенациональном телевидении, да, а чтобы человек имел право высказать себя и объяснить свои поступки и рассказать, в каких условиях он живет сейчас. И когда Лёша вот эту фразу сказал, что, ну, то есть, что у нас есть гарантированное понимание, почему именно такой формат, и я поняла, что да, это самый лучший вариант для того, чтобы рассказать эту историю. И этот же принцип работает в том другом подкасте, с которым мы работаем, это «Дело 25», да, о крымских политзаключенных, потому что туда прессу не допускают, видео не разрешают снимать, это редкие там кадры, фотокадры. То есть как мы можем дать человеку голос, которого не разрешают там снимать? Он не может сам о себе рассказать, только вот такой вот способ. Поэтому я считаю, что это самый удачный вариант, да, был для этой темы.
Супер, Алена, спасибо большое. Очень приятно пообщаться с авторами такого сильного подкаста и вообще журналистского материала, как вот этот вот подкаст «На грани», «На мыжи». Всем рекомендую. Алена Савчук, журналистка, была с нами на связи, авторка этого, соавторка этого подкаста. И можно только поблагодарить всех ребят, которые включились в этот эфир, всех коллег, потому что так или иначе каждый где-то в какой-то мере иногда был связан в том числе и с нашим проектом. Это очень приятно, что информация о, в том числе о Крыме, а там есть истории и крымчанок, она распространяется настолько разными способами, да, и в подкастах в том числе. Я надеюсь, что нам удалось разобраться в том, что такое подкасты, и главное узнать о том, как тема Крыма освещается в украинских подкастах сегодня. Спасибо всем нашим слушателям и зрителям за то, что вы с нами. Оставайтесь в Крым Реалии и слушайте радио Крым Реалии на 648 АМ. С вами была я, Катя Некрепчик, и мои коллеги. До встречи!